Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Калининград сегодня говорит о заболеваемости, потому что напомним, что вчера были рекордные цифры, 459 случаев.
Ну, кроме того, что цифры официальной статистики растут, такие вот сообщения мелькали, что количество звонящих в момент времени на номер 122, это горячая линия Минздрава, превышает 17 тысяч звонков ежеминутно. Об этом сообщает официальный Минздрав.
И с детским областной колл-центром похожая ситуация.
Да, то же самое по звонкам с детской заболеваемостью. Я так понимаю, что если люди звонят на горячую линию, то прежде всего их интересует. Интересует, что же делать, если поднимается у тебя температура или у твоего ребенка. И для того, чтобы как-то разгрузить колл-центр, мы сейчас кое-какие рекомендации от профессионального сообщества и от врача получим в прямом эфире. С нами на связи главврач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий. Виктор Викторович, доброе утро.
Доброе утро.
Вот часто говорят при обнаружении симптомов ОРВИ. А давайте для начала начнем, что такое симптомы ОРВИ, о которых идет речь. Вот температура, я так понимаю, сопли, извините за такую подробность. И что еще входит в эти перечень этих симптомов?
Это основные при начале заболевания. Температура, насморк, головная боль, слабость, так скажем, ломота в теле. Все индивидуально. Происходит.
Виктор Викторович, а как, вот у нас все уже перемешалось в голове, как различать грипп, омикрон с коронавируса, да, штамм, или ОРВИ, или это мы
или
не можем различить?
Или на этой стадии они
да.
одинаковые?
На начальном этапе они практически одинаковые. Различать как? Когда появляются признаки отрореспираторной вирусной инфекции, больные тестируются, и при тестировании либо методом ПЦР, либо экспресс-диагностикой ИХА, верифицируется вирус, и тогда выставляется диагноз ковид-инфекция. Если вирус не верифицирован, то они все проходят как отрореспираторную вирусную инфекцию.
Ну вот, например, у меня эти симптомы.
Да, Виктор Викторович, вот что касается, давайте, идеального пациента представим. Я понимаю, что идеальный тот, кто не заболел, но тем не менее, вот я почувствовал признаки. Вот у меня ломота, что-то вот такое, заболеваю. Что мне делать? Вот мне нужно куда-то сразу звонить или писать?
В принципе, вы проснулись утром, и если у вас есть, к примеру, температура, ломота, у вас, в принципе, может быть три сценария. Это и у взрослых, и у детей, если ваш ребенок также заболел. Вы проснулись утром, у вас температура до 38 градусов. Значит, вы приняли таблеточку парацетамола. Парацетамол пьется, если выше 38,5, даже этого не надо в этой ситуации. Собрались и потихонечку дошли. Сейчас у нас будут развернуты временные центры оказания амбулаторной помощи больным с ОРВИ и ковид-инфекцией, которые ближайшие к вам, так скажем, такой пункт, до нее дошли, получили медицинскую помощь. Если вы проснулись, и у вас температура 38 до 39 градусов, значит, приняли таблеточку парацетамола и вызвали врача на дом. Только врача на дом не надо вот по 122 звонить, потому что они перегружены, нагрузка очень большая. И все, в этой ситуации на сайте Минздрава созданы формы специальные, которые заполняем и приглашаем врача. Эти формы созданы и для взрослых, и отдельная форма создана для вызова детей на дом. Также на сайте, она в открытом доступе, без всяких проблем.
Ну, а там
И третий вариант, если вы проснулись утром, у вас температура выше 39 градусов, опять же, приняли таблеточку парацетамола и вызвали скорую помощь. Вот. Примерно так.
Сколько можно ждать врача на дом? В ковид-чате часто пишут, что не могут дождаться по несколько дней.
Нет, по несколько дней. Для этого ковид-чат и создан, чтобы такие разы... Вы поймите, вызовов сейчас очень много, в разы выросло. И если мы обслужили, к примеру, там, я не знаю, там, 500 вызовов и один вот такая ситуация, что не дождался врача, сбои минимальные могут быть, но для этого час в том числе и создан, и для этого на сайте Минздрава есть форма. То есть, опять же, не надо 122 обрывать, есть специальная форма, где пишем, если врач не пришел. Вот, туда, на эту форму заполняем, и, как правило, либо в этот день, либо на следующий день врач появляется. Ну и плюс в чате мы активно помогаем такие, так скажем, моменты решать.
То есть главный сигнал к тому, что необходима скорая медицинская помощь, то есть вызывать скорую, это температура выше 39.
39-40, да, вот да, это уже когда огромный, она практически уже человек. И, еще один момент упустил, очень важно, это и когда я сказал в поликлинику идем, может быть температура маленькая, но человек возрастной, человек имеет хронические тяжелые заболевания. Тогда, конечно, тоже не стоит никуда ходить, лучше вызвать врача надо.
Виктор Викторович, а вот эти центры временные, да, в поликлиниках, они в каждой поликлинике будут или как-то выборочно?
Они, дело в том, что, ну, вы сам понимаете, я в Черняховске нахожусь, но, как я знаю, они будут практически, даже сейчас они в 4 основных больницах уже функционируют и будут... Буквально на днях, сегодня, вот завтра, послезавтра появится так называемая интерактивная карта, даже их две будет, одна по детям, одна по взрослым, на сайте Минздрава. И на этой интерактивной карте мы сможем видеть, где эти центры есть, где адрес будет указан центра, и будет практически в онлайне идти наличие очереди, количество людей в очереди на прием в том или ином центре. То есть человек сможет на сайт Минздрава войти, увидеть ближайшую к нему точку, увидеть, сколько людей в очереди. То есть это не прикреплены люди по, так скажем, по адресу. С любой точки Калининграда может сесть на машину, подъехать к ближайшему, либо подойти, либо к ближайшему, так скажем, центру, либо к центру, где минимальная очередь, для того, чтобы максимально быстро получить помощь.
А скажите, вот что касается того, как работает система, ну, вы человек, главный врач, вот вы можете сказать, есть там, я не знаю, 1000 вызовов и там 20 врачей, как определяется приоритетность, куда идут в первую очередь, куда во вторую, потому что у нас же все хотят, чтобы сразу к нему пришли, а как это приоритет выстраивается в реальности?
Ну, это уже индивидуально. Это в зависимости от того, когда принимается вызов, так скажем, симптоматика расспрашивается у больного, что его беспокоит, его состояние, в первую очередь. Ну, и далее уже, так скажем, по мере поступления вызовов, конечно, бывают экстренные, когда приходится передвигать, быстрее что-то обслуживать. Но, как правило, обслуживаются вызова, которые поступили раньше. И вот. И по-другому никак.
Виктор Викторович, ну вот если человек дозвониться не может, интернета нет, вызвать врача, написать в эту форму на сайте Минздрава, поликлиника далеко, машины тоже нет, чтобы приехать, денег на такси нет, что делать, как себя лечить?
Ну, у нас Калининградская область довольно локальная, и я теоретически даже не представляю, что у нас такая возможность в Калининградской области может быть.
Белым флагом махать из окна.
Вот. И к тому же довольно хорошо работает участковая служба. Есть так называемые паспорта участков, где все больные, все жители, и возрастные, и одинокие, все они на контроле и у социальных служб. И плюс к тому же, как говорится, сельские места, везде есть, а в основных местах фельдшера есть, которые, так скажем, и подворовый обход осуществляется, и все. То есть, как правило, больные все на контроле. И я, например, не могу представить такой ситуации, что у нас в Калининградской области может быть такой потерянный человек. Ну, вообще, народную медицину, все, что нас с детства учили в экстренной ситуации, никто ничего не отменял.
То есть, вот эти малина с горячим молоком или там медом, это все работает?
Хуже вам не сделает точно.
А вот новомодный, то есть имбирь, мед и лимон, то, что недавно стало культивироваться.
Чеснок вешать на шею себе.
Ну, чеснок на шею вешать не нужно, но все народные средства, я говорю еще раз, хуже не сделают. Все, что, ну, это дополнение к лечению. Как правило, все-таки нужно сначала без осмотра врача, без обследования лечиться, начинать, я думаю, не стоит.
То есть таблетки, кроме парацетамола?
Коронавирусная инфекция и вообще вирусные инфекции, они имеют свои особенности, и очень часто люди самостоятельно начинают неправильно жить.
Виктор Викторович, вот еще в начале пандемии по всяким разным чатам ходили так называемые схемы лечения коронавируса, там по пунктам, какие лекарства пить, и в том же ковид-чате часто читаем, пить мне антибиотик или мне не пить антибиотик, вот у меня температура там 40, например, в первый день. Угу. Что вы сейчас отвечаете? Пить или не пить?
Это никак не поменялось, это как и было изначально, так и сейчас. Самостоятельно при вирусной инфекции, при любой начальном этапе и раньше, и сейчас категорически нельзя пить. При лечении больных на амбулаторном этапе антибиотики не пьются, не назначаются. Не делаются гормональные препараты на амбулаторном этапе. Так как даже если вам суперкрутые знакомые врачи что-то советуют, потому что они так, вам помогут, это только навредят. У вас может быть наступить мнимое благополучие, но после чего наступает обычно срыв, и очень сложно потом с этим со всем делом справиться.
То есть, если вас не осмотрел...
противовирусные препараты пьются, это да, угу. А все остальное не нужно.
То есть, врач, если вас не осмотрел, то никакие назначения он сделать не может?
Да. Ну, лучше без врача не нужно. Ну, за исключением парацетамола принять эту температуру, это, конечно, можно. Вы можете начать там орбидол, фавипиравир, это грипферон. Это все при вирусной инфекции можно начинать и самостоятельно, и вызвать врача. Но такие препараты, как антибиотики, без осмотра врача принимать не стоит. Потому что антибиотики назначаются, когда уже присоединяется бактериальная инфекция. Для их назначения есть показания конкретные. Но в начале заболевания они... как правило, нет.
А вот что касается детей, то есть понятно, что себя лечить мы с рвением особым начинаем, но вот что касается ребенка, то тут чаще же у них острее все это протекает, и родители очень хотят помочь, несмотря на то, что нужно дождаться врача, но смотреть, как твой ребенок болеет, очень тяжело. Вот в ситуации с детьми что порекомендуете?
Ну, в ситуации с детьми, по большому счету, все то же самое, только... доза препаратов немножко меньше, ну и часть препаратов есть, которые противопоказаны детям до 18 лет, тоже не стоит назначать все. А все остальные препараты типа грипферона, типа даже орбидола, только в маленькой дозе, парацетамол в детской дозе, все это также принимается, также лечится. И также с детками, дети, кстати, скорее всего, с сегодняшнего дня будет приостановлена плановая помощь и все, и также детки будут в поликлиниках идти. И с 12 до 17 лет, и если ребенок не тяжело болен, так скажем, температура также до 38, детки также пойдут с родителями, если есть у вас машина, если у вас в шаговой доступности центр такой есть, также собрались и в этот центр на обследование и осмотр врача.
Вот от Жени на Вайбер пришло сообщение. В приемном покое на Летней вчера была очередь из людей с признаками ОРВИ. Небольшое помещение, много людей. Если хоть один из них с положительным тестом окажется, шанс заразиться в очереди очень велик. Как в открывающихся центрах будет регулироваться скопляемость людей? Вы знаете об этом?
Ну, дело в том, что центров будет больше. Я так думаю, что все-таки, учитывая эту интерактивную доску, люди уже значительно из-за этого смогут регулировать. Во-вторых, как правило, когда много людей скапливается, стараются и дополнительных докторов вывести на прием. И к тому же никто не отменял, нужно же, так скажем, и масочный режим соблюдать, и социальную дистанцию 1,5-2 метра соблюдать. Так скажем, это все способ предотвратить себя от заболевания, сохранить.
А больничные, про которые сейчас говорят, можно, не ходя в поликлинику, открыть, это сложно сделать самостоятельно?
Да нет, с этим вообще сложностей нет. Это электронный больничный лист. Электронный больничный лист, с ним мы работаем практически уже прошлый год, но очень часто проблема не от медицинских работников идет, а от работодателей, которые, так скажем, со скрипом принимают эту историю. Но сейчас он значительно продвинулся. Электронный больничный лист – это документ, который хранится в базе, в текущем положении, так скажем, с новой коронавирусной инфекцией, и закрывается автоматически. Следует заметить, что как электронный больничный, так и лист нетрудоспособности на бумажном носителе, который оформляется некоторым категориям граждан, которые в электронном виде не могут открыть больничный, они могут быть, оформляются, как правило, дистанционно.
То есть, врач это у тебя делает, или как это происходит? То есть...
Нет, он вызвал врача, как правило, как правило, если он на дому, значит, это врач оформляет все, естественно, не больной. Но дистанционно, то есть больному ходить не надо ни на открытие, ни на закрытие, если электронный больничный лист. Если вот все-таки бумажный вариант, то там на конечной фазе все-таки придется посетить медицинскую организацию, потому что требуется при закрытии больничного листа требуется личное посещение. Необходимо подписать часть документов при непосредственном получении санитарной способности. Это если бумажный вариант. А если электронный вариант, в электронном виде больничный лист, то и при открытии, и при закрытии все происходит автоматически, никуда ходить не нужно.
Спасибо большое. Главврач Черняховской инфекционной больницы Виктор Городницкий был с нами на связи. Рассказал нам, как действовать в случае, если вас или ваших близких коснулись вот эти самые вспышка заболеваемостью ОРВИ и ковидом. Что есть что, разбираться должны врачи. Но я надеюсь, что более ясно стало. И новые вот эти центры, о которых шла речь накануне, и сегодня должна, не сегодня, завтра, там интерактивная карта, они должны, в общем-то, снять ту нагрузку с колл-центра Минздрава по задумке пользователей. Ну вот, кстати, хотели мы процитировать ответ министра здравоохранения. Ну, в общем, все на взводе, скажем так. Я скажу только, что около 30 тысяч жителей Калининградской области болеют ОРВИ, ковидом, и система здравоохранения, конечно, по этому поводу испытывает колоссальные нагрузки, и просьба вот от министра отнестись к этому с пониманием. Мы сейчас сделаем вдох-выдох и продолжим наш эфир. Во второй части программы расскажем о говорящей карте Калининградской области. Там про поликлиники ни слова, но тоже есть что послушать, уж поверьте.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
В Калининграде создали интерактивную голосовую карту достопримечательностей, простите, города, и создал ее краевед наш.
Да, создали на голом энтузиазме, что называется, и с помощью собственных знаний и умений. И прямо сейчас будем выяснять, как это все работает и кто по этой карте куда может попасть. К нам присоединяется автор этой идеи, карты, и калининградский краевед Дмитрий Востриков. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро ведущим и слушателям Радио КП.
Доброе утро, Иван.
В октябре все это заработало, и сейчас, по нашей информации, 1700 достопримечательностей в Калининградской отмечено на этой карте. Мне кажется, это много. А вам как это количество внушает? То есть мы можем сказать, что этого много или мало, и как это оценить?
Ну, на сегодняшний день на нашей интерактивной голосовой карте представлена информация уже почти о 1900 достопримечательностях, расположенных на территории региона.
То есть вы каждый день добавляете что-то?
Ну, у нас существует сайт, на котором сейчас уже более 3600 объектов описано. Ну да, практически каждый день мы что-то из них переводим в аудиоформат.
А вообще сколько достопримечательностей, чтобы вот в полноте, скажем так, это было все на карте?
Ну, такого реестра в принципе не существует. Тут каждый вправе сам решать, что он считает достопримечательностью, что нет. Есть утвержденный в установленном порядке перечень объектов культурного наследия Калининградской области. Вот, если мне не изменяет память, сейчас он составляет около 1800 объектов.
Ну, вот у вас в два раза больше.
Да, вот 1900 уже сделали, а будете еще сколько
3600,
делать?
3600, это как вы определяете, что является достопримечательностью?
Ну, что на наш взгляд может представлять интерес для жителей области, для туристов, для гостей, ну, то мы и заносим.
Как найти вашу карту? Как ее загрузить? И сколько это стоит?
Ну, не стоит это ничего. Найти можно в поисковике в любом, сделать запрос аудиогид по Калининградской области, либо по прямой ссылке в интернете prussia39.ru/guide.
Так, давайте вернемся к истокам, что называется. Вы вообще почему решили этим заняться?
Ну, не могу даже ответить на этот вопрос. С детства увлекаюсь историей, краеведением, хотя по основной своей деятельности никогда не был с этим связан, просто такое хобби.
Нет, увлекаться и читать, вы знаете, каждый второй калининградец так или иначе
именно
интересуется историей. Но
делать,
вот так устроить, да, чтобы это все стало доступным, бесплатным и для всех желающих, но это такое, это же очень много времени, это очень много сил. А вы это делаете. Почему?
Ну, еще раз повторяю, у каждого свое хобби. Кто-то марки коллекционирует, кто-то карты создает.
А как давно вы ее, кстати, создавать начали? Вот в октябре она появилась, а до этого какая работа была?
Сам сайт, на котором собиралась эта информация, существует уже более 10 лет. Ну, все в этом мире меняется, появляются новые технологии, но вот то, что было собрано, адаптировали под мобильные устройства и создали такую вот карту, которой удобно можно пользоваться.
Вы где-то подсмотрели эту идею? Ну, то есть, сами где-то подобный сервис пробовали или с нуля делали?
Аналогичные сервисы есть, но вот точно никого мы не копировали. То есть, да, писали программное обеспечение, написано с нуля самим, если об этом вопрос.
Угу. А что касается первой достопримечательности, с чего начали? И что, может быть, считаете главной достопримечательностью?
Ну, первая, опять же, если помню, которая была занесена в базу, это ботанический сад на улице Лесной
так.
В Калининграде.
Почему
опять же, задаете вопросы, на которые я не знаю ответа. Ну, просто хорошее, доброе место. Почему бы его не занести первым?
Ну, вдруг какая-то закономерность там была? Или причина?
Нет, никаких закономерностей мы не преследуем.
Так, а скажите, пожалуйста, Дмитрий, какие вот 1900 достопримечательностей сейчас, вам самому, какие из них больше всего нравятся? Есть такие у вас симпатии особенные?
Это, наверное, все, что связано с архитектурой довоенной. Ну, а уж там каждый домик, он прекрасен по-своему.
А кто рассказывает? Чьим голосом это все делается и как это все записываете?
Делается это все голосом робота одного из российских сервисов. Но тексты надо перед тем, как робот это обрабатывает, тексты надо готовить, там расставлять ударения. То есть, ну, с ними приходится работать дополнительно.
Как зашел сервис, смотрите ли за статистикой, что можете сказать? Ну, вот сколько людей уже это все послушали и насколько вас эти цифры впечатляют?
Ну, если честно, как таковым продвижением мы не занимались, ну, в день где-то порядка 1000 человек заходит.
Если к вам приезжают гости из других регионов, какие места, может быть, непопулярные вы им советуете посмотреть, поехать?
Ну, если говорить не о популярных местах, наверное, это север нашей области, например, тот же поселок Ясное в Славском городском округе. Ну, на востоке, наверное, это Краснолесье и рядом находящаяся Раменьтенская пуща.
А мобильное приложение «Пруссия-39» будет? Или есть уже, может быть?
Не планируем. Ну, по сути, вот эта карта, которая создана, она и есть аналог приложения. То есть сейчас все адаптировано под мобильное устройство, поэтому смысл в приложении, он как таковой отпал. То есть там есть маленький функционал, да, там та же кнопка, где я там нажимаешь, карта автоматически определяет ваше местоположение, ну и, соответственно, все, что вы видите вокруг, информацию об этом можно получить.
То есть вы как-то монетизировать это все, в принципе, не планируете? Ну, тоже приложение, это же возможность, наверное, и заработать, и продолжить работу над хобби уже, так сказать, получая от этого не только моральное, но и материальное удовольствие, нет?
Не, ну, хотелось бы, конечно, чтобы проект окупался, но... Пока что руки до этого не доходят.
А деньги вкладываете свои?
По большей части, да.
А сколько народу над этим всем работает? Ну, я понимаю, что в одиночку это сделать, наверное, невозможно, и у вас какое-то сообщество энтузиастов, или все-таки все сам?
Ну, очень небольшое сообщество, там хватит пальцев одной руки, чтобы активных членов этого сообщества перечислить.
Ну, всем им в любом случае спасибо большое. Мы обязательно попробуем эту карту. Что касается вообще, вот вы как человек, который краеведению неровно дышите, что называется. Как вам, во-первых, интерес туристов? По-вашему, это плюс или это минус для нашей области? Ну, то есть, вот тем достопримечательностям. Они же туда ходят, топчут, понимаешь, все это на камни растаскивают. Или это все-таки польза, потому что интерес заставляет это все восстанавливать? Вот как вы думаете, туристы здесь благо или зло?
Думаю, второе. Такие это благо, и это именно то, что сподвигает власти восстанавливать, держать в хорошем состоянии.
А при этом, там, я не знаю, метод повторного погружения в грунт относительно там руин Королевского замка, как к этому относитесь?
Отрицательно. Хотелось бы, чтобы история, пусть и в таком состоянии, была перед глазами, а не где-то под землей.
Дмитрий, а можете назвать нам, ну вот, три, там, не знаю, достопримечательности, которые сегодня незаслуженно находятся в плачевном состоянии, обошли их вниманием те, кто восстанавливает?
Да, вы бы восстановили в первую очередь. Какие три достопримечательности?
Ну, я бы, наверное, не три назвал, а три группы достопримечательностей. Во-первых, это культовые сооружения довоенной постройки, ну, наверное, около 100 кирх, разбросанных по всей области, состояние которых, ну, мягко говоря, печальное. Во-вторых, упомянутый мною и ранее поселок Ясное Славского городского округа, вот, глядя на то, как сейчас преобразился железнодорожный и продолжает преображаться, хочется надеяться, что и другие наши, не побоюсь этого слова, архитектурные жемчужины, ну, тоже когда-то преобразятся и будут привлекать как жителей региона, так и туристов. Ну, вот, а третий такой большой объект – это Балтийская коса.
Это да, Балтийскую косу многие упоминают именно как уходящую достопримечательность. А вам, кстати, вам нравится то, что в железнодорожном происходит? Потому что тут у разных поклонников истории полярные точки зрения. Кто-то считает, что это новодел и ничего общего к восстановлению не имеет, что это просто строят заново.
Ну, понимаете, на мой взгляд, ну, во-первых, нельзя сказать, что там все-таки строят заново, это раз. А во-вторых, ну, выбор-то какой стоит? С одной стороны, полное запустение и разруха, да, и в конце концов утрата аутентичных объектов, да, и с другой стороны, ну, как умеем, восстанавливаем. Но, на мой взгляд, лучше все-таки восстанавливать, чем полностью разрушать до основания.
Как-то помочь вашему проекту можно? Я не знаю, ну, даже, ну, понятно, деньгами, а еще как-то, ну, там, сбор информации. Ну, вот эта группа, да, энтузиастов, которая над этим всем трудится, она открытая или это у вас закрытый клуб, скажем так?
Клуб открытый, но чтобы в него попасть, надо продемонстрировать определенные знания. Ну, скажем так, вот просто с целью привлечения в нашу группу там каким-то обучением мы не занимаемся. То есть, да, люди готовы там бескорыстно чем-то помогать, пожалуйста, мы открыты. Чем конкретно помочь? Вот есть масса людей, как бы не являющихся членом нашей группы, которые добавляют фотографии, потому как, ну, интересно смотреть на состояние объекта в динамике, каким он был там, не знаю, 20 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад, какой сейчас. Ну, многие люди добавляют фотографии. Кто-то сообщает о каких-то изменениях в объект, ну, начинает негативно, где-то упало дерево и что-то повредило, ну, или наоборот, что такой-то домик отремонтировали, и информацию о нем надо обновить.
Слушайте, ну вот и непосредственно на ресурсе сейчас нахожусь на этой интерактивной карте. Во-первых, даже просто изучить и ткнуть на каждую достопримечательность – это увлекательное занятие не на один вечер. Во-вторых, все сопровождено не только аудио, но и вот фотографиями, о которых вы говорите. И что в конце хочется сказать? Спасибо вам за то, что вы делаете, потому что это весьма любопытно и не только для там приезжающих в Калининградскую область или живущих где-то, но и для местных жителей, мне кажется, в первую первую очередь. Особенно для новоиспеченных калининградцев будет полезно
будем
посмотреть.
Будем рассылать всем своим друзьям,
посмотрим, знакомым. Послушаем и будем следить за вашим проектом. Спасибо большое за то, что вы делаете и за то, что нашли время с нами поговорить. Дмитрий Востриков был с нами на связи, автор интерактивной карты, калининградский краевед, один из авторов ресурса «Пруссия». 39.ru, там же эту аудиогид и карту путеводитель можете найти и посмотреть. Ну а мы продолжим через некоторое время и поговорим о том, как нам угрожают и как мы на это реагируем.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Двигаемся дальше, подходим к заключительной части нашей программы, пожалуй, самой интересной, уникальной на сегодня, потому что там будет телефонный разговор.
Радиоперехвата сейчас у нас будут, но все это шутки, все будет официально и санкционировано. Дело в том, что обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов продолжает следить за угрозами для Калининградской области, и в частности нашел он информацию, которая касается аналитика Лексингтонского института. Некто Сара Уайт в статье для американского издания рассказала, как Запад может нейтрализовать фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией. Это я цитирую как раз-таки материал Александра Гамова. Ну и прочитав и ознакомившись с этим планом, наш коллега из московской редакции позвонил губернатору.
Бросился звонить в воскресный день Антону Алиханову. Написал Гамов.
Ну и, естественно, как профессиональный журналист, разговор он этот записал. Запись разговора у нас имеется в наличии. И предлагаем вам послушать, как на план нейтрализации Калининградской области отреагировал Антон Алиханов.
Там, короче, выискалась опять одна мадам. Ее зовут Уайт. Она, значит, рассказывает, как можно взять Калининград.
Да.
В Калининграде дислоцировано обычные вооруженные силы и комплексы «Искандер». И истребители, значит, с крылатыми ракетами. Вот. Нужно, короче, подавить, значит, российские ракетные комплексы, там, потом поднять, значит, воздух F-35, и будет побеждена Калининградская область. Вот. Uh-huh. Обычно, вот, опять фантастическое. Почему вот, ну, во-первых, вопрос возникает, почему они хотят именно Калининград у нас отнять.
Ну, потому что Калининград западнее Варшавы находится. И они переживают, что наши военно-технические возможности, будучи полностью развернутыми, как говорят вот наши руководители, например, в этом регионе, как раз будут являться такой серьезной для них зоной риска. Ровно то же самое, ту же логику, собственно говоря, используем мы сейчас в рамках данных переговоров. Мы не хотим допустить размещения непосредственно рядом с нашими границами наступательных вооружений различных, которые сокращают возможности для нашей обороны. Ну, ровно поэтому их так беспокоит Калининград, что он западнее Варшавы, и, собственно, отсюда, если сильно захотеть, то можно тоже очень быстро и скоро нанести. Не F-35 не успеет взлететь, поэтому, наверное, они так и переживают.
Ну, с другой стороны, Антон Ильич, они нам подсказывают, в общем, какие-то наши...
Да нет, мне кажется, что они проговариваются просто в своих страхах, да, стандартная история.
Ну, вы, то есть, уже привыкли, вы уже и на журналистов...
Да, я уже чуть-чуть, да, конечно.
Спокойно комментируйте.
Я вижу вас звонок. А мне сегодня с утра, мы завтракали, она говорит, о, опять что-то там начали тоже обсуждать, что нужно сделать тоже, чтобы нейтрализовать угрозы Калининграда. Я говорю, ну, наверняка купить американское оружие. Она говорит, о, смотри, ты угадал. Так и написано. Написано, что Литве и Польше нужно закупать американское оружие. Я говорю, да. Я говорю, а шильдика рекламного Lockheed Martin там нету еще случайно? Она говорит, нет, вот этого шильдика нет, но наверняка через рекламное агентство все-таки заплатили.
Вы, супруги, скажите, что Гамов иногда и другие вопросы задает.
Я понял, да, хорошо, да, доложу сейчас. Как раз мы гуляем в партии.
Это был Антон Алиханов и Александр Гамов. Их телефонный разговор. Гамов – это журналист «Комсомольской правды».
Пытались, судя по всему, заглушить, но не удалось. Все подробности на сайте «Комсомольской правды» найдете, kp.ru. Там же есть ссылки на материалы, о которых шла речь. Ну, а мы завершаем традиционным чтением Иммануила Канта, который, как всегда, подытожит наш сегодняшний эфир. И сегодня речь пойдет об удовольствии и страдании.
Наш экипаж благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.
Всякому удовольствию должно предшествовать страдание. Страдание всегда первоначально. В самом деле, результатом беспрерывного повышения жизненных сил, которые ведь не могут подняться выше определенной степени, была бы только быстрая смерть от радости.
Прекрасно.
На этой оптимистической ноте.
Поживем еще, я думаю.
Заканчиваем наш сегодняшний эфир. Его для вас подготовили и провели Светлана Шунейко, Наталья Петахина, Никита Тимошенко и Василий Масальский. Встретимся завтра с 8 до 9.
Отличного вам вторника.